конец XIX века все же был для юмористики временем благодатным, когда много выходило, ну, конечно, прежде всего, мелких произведений, рассказов, расцвела карикатура и прочее, прочее. Но писались и романы. Вот с удивлением мы тут узнали, что, оказывается, был роман, который так и назван, юмористический роман в подзаголовке. Но мы читать его не стали, потому что был он написан Воронцевичем и Альбовым в 1896 году и к веку 20-му отношения не имел.
Да и знаем, кто такие Воронцевич и Альбов,
да?
Мы сомневаемся, что там найдем блюдки тот самого юмора, да,
да,
который вот нас очарует.
Хотя бы на уровне Лейкина, да. Да.
А у Лейкина, да, вот все так, мы с Михаилом Алексеевичем некоторые вещи прочитали, грубовато, Николай Александрович, грубовато. Иногда, так, может быть, даже физиологично. Иногда даже по тем временам почти как на грани позволенного, с нарушением некоторых правил. Допустим, когда вот эти Сурская пара купцов отправляется в Немеччину, а один из паспортов связан с тем, что главная героиня надо сходить в туалет, и она потом очень сильно переживает, и переживает ее муж, естественно. Они мечутся по вокзалу в поисках известного заведения. В то время, в принципе, такого просто не было в русском.
А потом еще служительница этого заведения требует денег, что для русского человека совершенно неожиданно.
Понимать, что все плюсы Германии перечеркиваются, вот этой страшной вещью.
Да. То есть, ну, это, конечно, такой бытовой, низовой комизм. Кого-то это, возможно, из читателей того времени рассмешило Блюшку, я не удивлюсь.
До сих пор, как ни странно, я открывал Лейкина с неким предупреждением, читал, что там вот, ну, совсем плохо. Он неплох, и еще более неплох на фоне того, что тогда считалось юмором. И здесь на помощь приходит, конечно, Владимир Владимирович Набоков, после паузы. Все мы читали роман «Дар», все мы помним четвертую главу этого романа о жизни Николая Гавриловича Тимошевского, мученика, писателя, философа, рогоносца. Такие фигуры, кстати, почти коммерческая для Набокова.
Для Набокова, во всяком случае.
Очень, да. Комическая, да. И вот что пишет там Набоков, говорил Стамин, своего главного героя. Юмор добролюбого. О, благословенные времена, когда комар был сам по себе смешон. Комар, севший на нос, смешнее вдвое. А комар, влетевший в присутственное место и укусивший стола начальника, заставлял слушателей стонать и корчиться от смеха.
Да.
Самое главное, что был укушен столоначальник, да?
Ну, то есть, это уже практически до высот сатиры все это поднималось, да, потому что комар укусил не кого-нибудь, да, а должностное лицо, причем вот то самое должностное лицо, которое, начиная с Гоголя, бесконечно осмеивалось как в сатирических, так и в юмористических якобы произведениях. Это вот тот самый, ну, управдом 70-х годов, который во всем виноват. Это столоначальник 19 века.
Интересно, что Владимир Владимировичу этот образ сам, видимо, понравился. И вот в лекциях по русской литературе он продолжает. Писатель, который мельком сообщит, что кому-то муха села на нос, почитается в России юмористом. И поэтому, естественно, что на фоне вот этих вещей разоблачительных, таких, а сатира все-таки это не юмор в полном смысле этого слова.
Конечно.
Не бесхитростные, во многом бытописательные вещи Николая Александровича смотрится, как ни странно, свежо, хотя потому, что он был один. Он был один из человек, который сделал юмор своей работы.
Да, очень серьезно относился к этим вещам. Выступая регулярно в петербургской газете, он тут же параллельно издавал собственный журнал, где, кстати, печатал и Чехова. Кто такой Чехов? Лейкин понял очень рано. Ему, Чехову, была «Зеленая улица» всегда в этом журнале. А так как Чехов жил в Москве, а Лейкин в Петербурге, и журнал выходил в Петербург, то, как шутил Чехов, он живет и пишет по железнодорожному расписанию. Потому что в известный час, ближе к ночи, на квартиру Чехова являлся мальчик посыльный с тем, чтобы свеженаписанный чеханте рассказ тут же отнести к последнему курьерскому поезду, чтобы на утро он был получен в Петербурге и тут же помещен в журнале «Осколки». И уже заодно это мы должны высоко оценить Николая Лейкина, потому что, ну, не все, прямо скажем, сразу распознали в Антоше Чеханте большого, большого и совершенно оригинального писателя.
Чего же спасибо ему за то, что не заставлял Чехова писать роман юмористический.
Совершенно верно, да.
А ведь мог бы заставить.
А ведь мог сказать, ну я же вот их написал.
30 штук. И ты?
Антон Павлович, ну а ты-то что в самом деле? То есть это была серьезная коммерция. Лейкин был из купцов и ко всем этим литературным делам подходил, в том числе и, наверное, в первую очередь с коммерческой точки зрения. Он понимал, что большую книгу продать проще, да, вот 29 изданий, о чем ты говоришь. Все его знаменитые сборники, у них замечательные названия, ну, например, «Саврасы без узды», «Наши забавники», ну, то есть...
«Шуты гороховые».
Да, замечательное название, это человек... без всяких маркетологов и креаторов, сам себя продвигал и продвигал очень хорошо.
Да, в этом названии сразу напоминает ощущение, что твой роман должны читать герои пьесы Островского. Берут самовар, хороший чай, потому что сами купцы, да?
Да.
Сахаром,
да,
хорошим, да. Таким колотым, да? Садятся и так, смотри, матушка, да? Сейчас и прочитает так, медленно, без интонации, со вкусом. И
слегка сбиваясь. Сбиваясь,
потому что для него это непривычно слушать большой текст, да? Матушка подумает и засмеется тоже, иначе побьет. Супружник. Лейкин – это, наверное, наш единственный русский юмористический романист, а может даже русский настоящий юморист, профессиональный, 19 века. Других у нас просто не было. Мы видим, для того, чтобы русский юмористический роман состоялся, для этого было больше минусов, чем плюсов. Больше препятствий, чем возможностей. Русский роман – это вещь серьезная. Русский роман, он об идеях. Про идеи писал и Лев Николаевич, и Федор Михайлович. Кстати, Набоков в своих лекциях, а все-таки Набоков только сноб. Он любит так все показать. Шокирует неожиданным сравнением, мнением. Он пишет, конечно, Достоевский писатель дрянной, бесталанный, но что не отнять у него чувство юмора.
Да.
То есть, признает. Кстати, здесь я могу согласиться с Владимиром Владимировичем, чувство юмора хорошее, но и писатель неплохой.
Тут надо понимать, в какой связи это высказывание возникло. Прежде всего, Толстой и Достоевский – это писатели идей. С точки зрения западного обывателя, это выражение русского духа. Это люди, которые беспрестанно спорят о каких-то идеях, которые в жизни своей, в частной, личной жизни умудряются руководствоваться идеями. То есть, если какой-нибудь Жан убил топором старушку, то он просто хотел денег, а Раскольников убил старушку в результате цепи долгих-долгих рассуждений и по идейным, в конце концов, соображениям.
Кстати, самое интересное, что один из немногих позитивных образов русских в то время, это был образ того самого русского нигилиста. Да. Об этом писал, как ни странно, сейчас мы скажем страшные вещи, и Оскар Уайльд. Который нельзя отказать, которому чувство юмора, да?
И который тоже был сноб.
Сноб весьма, да. Об этом писал, кстати, тоже, как ни странно, Альфонс Доде. Во втором романе о Тартарене, где это в Альпах, появляется полукомический, но очень позитивный русский нигилист. То есть русский веселый человек для Запада, это, наверное, Раскольников, как-то лихо размахивающий топором, да?
Да,
да. Кого пришибить?
Кого пришибить? Персонажи пьес Чехова тоже казались очень-очень смешными людьми.
Да, они так смешно страдают. Поэтому западные читатели, зрители, они видели то, что они хотели видеть. Они хотели большой русский роман, получаете, да? «Войну и мир». Причем «Война и мир» в этом плане, я просто вспоминаю один американский фильм начала 50-х годов, такая беззаботная комедия, с участием каких-то звезд, сейчас, конечно, полузабытых, но настоящих звезд американское кино, когда два героя, один банкир, а другая какая-то девушка на пляже, вдруг обнаружит, что читает одну и ту же книгу. Это Лев Толстой. «Война и мир». И эта самая блондинка спрашивает героя, ну как он? Хороший роман. То есть в этом плане русские очень удачно попали в некий бренд. Они создали бренд большого русского романа. Кстати, здесь очень легко объясняется успех доктора Живаго, Пастернака. Потому что при всех своих просчетах, литературных, стилистических, Пастернак попал в некий канон русского большого идейного романа, где герои спорят, где герои долго пьют чай крепкий, да, выясняя причину, по которой мир должен быть уничтожен или возродиться, какие-то причины. Но повторю, нам кажется, что все, сама русская литература и русский роман и юмористический, не отрицая юмор как такового, да, получается?
Да.
Это казались вещи трудно скрещиваемые.
Да, но тут еще надо понимать, что даже если автор не писал идейный роман, а писал просто роман о сегодняшнем дне, о том, что вокруг него, его все равно прочитывали как идеи. Вот Тургенев страдал от этого. Он написал тип вот этого самого нигилиста, да, который потом стал расхожим и так далее, и так далее. В сущности, он писал молодого человека, который хамоват по понятной причине. Он таким образом вот защищается, он еще на самом деле молод и раним, и вот это вот его хамство, и вот это его постоянная опора на естественные науки, это просто способ утвердиться, возвыситься на вот этим каким-то загадочным духовным миром старого русского дворянства и прочее.
Тут же шутки по поводу Пушкина, да?
Да.
Кто
да.
это сам? Гусарский офицер, вперед и так далее. Да? А публика увидела здесь глубокое вдохновение двух миров.
Совершенно верно, да. И Тургеневу предъявляли претензии. Это ваши нигилисты Петербург жгут или Москву, где там были пожары.
В Петербурге были.
Да. Как вот автору в таких условиях не прослыть идейным писателем? И Тургенев был причислен к ним.
Вот мы с Михаилом Алексеевичем читали недавно эссе Александра Генниса, где он сказал интересную мысль по поводу юмора, что настоящий юмористический эпизод невозможно взять из текста, его нужно взять и предсказать, вот только его можно процитировать, прочитать. Юмор требует некое эстетического совершенства.
Потому что тут важно все от тонации, от контекста, от выбора слова, тут зависит очень много. Это Довлатов не любил юмор как таковой, юмор как отдельный жанр. Он вообще был против жанровой литературы. Да?
И, кстати, упрекал многих в том, что слишком люди легкомысленно относятся к жизни. А в жизни нужно видеть драму, да?
Да. Вот человек видел драму в этой жизни, но как он о ней рассказывал? Вот это юмор. То есть вот то, о чем, собственно, Ясинский и сказал. Надо быть глубоким человеком. И тогда твой юмор будет юмором, а не пошлым фиглярничать.
Зубоскальством. Зубоскальством. То есть получается, вот есть просто действительно есть юморы, да? Вообще к тому, что нет единого мистического романа. Есть традиция, как мы выяснили, английской литературы, да. И здесь имен столько много, что легче назвать, кто не был у них автором мистических текстов.
Нет, почему? У них как раз всегда очень узкая специализация.
Но в любом случае, в плане количества. Англосаксонская литература, она поражает развитостью эпического романа. Все нам хорошо знакомы с очень понятным имя Вудхаус. Более 70 романов. Это страшно.
То есть один Вудхаус написал юмористических романов больше, чем вся русская литература
20 века.
20-го, 19-го, 21-го и еще, я не знаю, когда совокупный продукт в этом направлении достигнет хотя бы
количественных показателей
Вудхауса.
У нас есть Томас Шарп, знакомый всем, Уилл, да? У нас есть Терри Пратчетт, он написал десятки романов. И мы называем, конечно, имена уровня первого. Хотя, честно говоря, вот до сих пор мы понимаем, в чем прелесть Вудхауса. Вот. Люби меня, но вот и Вудхаус, вот, друзья мои, вот, кто со мной согласен, ставьте лайки, переплачивайте, у нас будет секта ненавистников Вудхауса. Еретиков от юмора, да?
Да, ну, в моем понимании, может быть, я, так сказать, немного читал, но в моем понимании Вудхаус это как раз типичнейший английский юмористический роман, типичнейший, со всеми его достоинствами и недостатками. Потому что, строго говоря, юмор в больших формах по-настоящему утвердиться не может. Ну, вернее, очень сложно ему утвердиться.
Значит, здесь еще важный момент. Все-таки романы Вудхауса, они по объему как раз и небольшие. Да? Они, как правило, редко достигают 200 страниц. Для русского романиста 200 страниц – это пролог и две главы.
Да. Но даже в этом смысле. Вот, а с другой стороны, для не романиста, а для русского юмориста – 200 страниц – это запредельное число. Их невозможно добраться до этой 200-й страницы.
Итак, сейчас Вудхаус, Шарп, Сьюзен Таунсенд, Курт Ванигут, Мур, То есть имен много, но пока называем имена уровня первого ряда. Да? А русская юмористика, мы набираем воздуха и говорим радостно и всем понятно. Илья Петров. Целых два романа.
Да.
Потом
да.
Выдыхаем.
Два автора и...
Два романа. Два писателя, два романа, кстати. Да, для людей непосвященных. А потом у нас возникает проблема, а куда назвать дальше. И одной из целей вот наших бесед, как раз, найти тех самых, может быть, полузабытых где-то, иногда и полностью забытые русские юмористические романы 20 века. Единственное здесь замечание, многие вещи издавались не под маркой «юмористический роман», потому что все-таки юмор в советское время считался жанром развлекательным, да? А развлекаться надо умеренно. Все-таки основное надо созидать. Поэтому очень часто вот, изданные вещи в советское время называли сатирическими. Но, естественно, они были юмористические по самому характеру, стилю, жанру.
Ну, во всяком случае, по замыслу.
По замыслу.
Это могло не найти своего продолжения в исполнении, но по замыслу – да. А что касается сатиры, то действительно существовал такой прием, как бы поднять юмор с низов вот этой литературной иерархии, где он обретался, видимо, еще со времен Льва Николаевича Толстого, и уж тем более обретался в какое-то вот такое директивное советское время, и придать ему некоторый социальный смысл. То есть сатира нам нужна, чтобы освободиться от
отдельных
недостатков, причем очень долго, вплоть до, ну, если не 80-х, то 70-х годов 20-го столетия, недостатки еще именовались пережитками. То есть имелось в виду, что они принесены из проклятого царского прошлого, и никак их не удается изжить. Что, конечно, ну, было грубой подтасовкой, что тут говорить. Но вот это такая была принята игра.
Игра. Потому что если бы пришел писатель, ну, средний и малоизвестный, зритель сказал, что я принес вам роман юмористический, скорее всего, бы отправили его бы во свояси. Если он же пришел и сказал, я принес роман сатирический, сказали, сюда его положите. Будем смотреть.
Это был способ поднять престиж юмористики. И, ко всему прочему, тут надо тоже понимать, это была карт-бланш для людей, которые хотят писать юмористику, а с чувством юмора у них большие проблемы. Они желают быть юмористами, а у них не получается.
Не слышат, отсутствует чувство юмора.
У них отсутствуют литературные способности. То есть, может быть, в быту они и как бы понимают юмор, способны рассмеяться в нужном месте, когда им рассказывают анекдот и так далее. Может быть, они даже благоговейно читают юмористическую классику, но вот у самих у них ничего не получается. В этом случае, опять же, на помощь приходит эта наша самая сатира. Писатель объявляется сатириком, и всем хорошо.
И причем интересно, что в плане рекомендаций всегда была ссылка, вот подумайте, уважаемые друзья, на кого? На кого ссылались прозаики, которые рисковали написать роман юмористический? На Владимира Владимировича Маяковского.
Маяковского,
да. Причем удивительно, если задуматься, человек, который не был прозаиком, от слова совсем, да, объявлялся отцом советского сатирического романа. Мало кто, кстати, ссылался на Ильфа Петрова, хотя у нас и будут эти персонажи, но Маяковский как-то считался таким входным билетом.
Потому что Маяковский, ну, опять же, тут возникает вопрос, а как у Маяковского с чувством юмора? У него есть замечательная сатирическая пьеса, значит, и даже две пьесы. Но юмора как такового там нет. И все говорят, что Маяковский был очень остроумным полемистом. Он с трибуны мог отвечать всяким подающим реплики людям из зала и делал это очень находчиво. Но это тоже ни в коей мере не являлось юмором. Он был, ну, наверное, достаточно остроумным человеком. Но в основном за этим стояло его редкое, на самом деле, для писателя редкое качество, как уверенность в себе.
Вот это самое... И называется реактивность еще.
Реактивность.
Да. Как, кстати, здесь замечу, что недавно с Михайловичем обсуждали, а вот один из, опять же, здесь возвращаюсь, не могу не сказать, Сергей Довлатов, да, автор великих, все-таки великих вещей, то же самое Валь Гейнс, отмечает, что он был начисто лишен способности к импровизации. Он терялся, потому что он уходил в текст. Текст отшлифовывался, текст переделывался, текст опробовался много-много раз на каких-то там людях, близких, окружающих и так далее. А вот у Маяковского было это свойство, да? Он мог остроумно, быстро отреагировать.
Что касается Довлатова, то ведь за этим стоит, ну, может быть, какая-то его личная неуверенность, потому что, если мы спросим, кто из них более уверен в себе, Маяковский или Довлатов, ну, ответ очевиден, там, причем разница между ними будет огромной. Да? Но помимо этого, Довлатов еще очень такое ценил совершенство. И ситуация устного высказывания заставляет заранее примириться с тем, что текст будет несовершенен.
Известная острота Маяковского, когда из зала пришла записка: «Почему ваши стихи не греют, не волнуют и не заражают?» Отвечает: «Они не волнуют, потому что это не море. Они не заражают, потому что это не тиф. И не согревают, потому что это не печка». Звучит хорошо. Но вот недобежатый скажет: да, но печка-то не греет, а согревают. А море не волнует, а волнуется.
Да?
Но все ситуации импровизации, естественно, это выигрышно очень.
И тиф не заражает, а им заражаются. Тебя заражает носитель этой болезни. Человек в сущности нарушил все редакторские нормы, но зато он ответил быстро и по делу. Этого Довлатов не мог себе позволить прежде всего, потому что над
море
текстом работал.
Не волнует, а волнуется.
Да, 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 да. Именно по этой самой причине. Он неточности, да, мало того неточности, он много чего избегал в своей прозе. Он просто такие перед собой формально ставил сложные задачи, что над текстом ему действительно надо было работать долго и в несколько слоев.
Там написано по канонам Диккенса, Пратчета, да? Очень мало, а читается много раз.
Это совершенно другой подход, как Довлатов, так и Чехов, ну или в обратном, наверное, порядке будет правильно сказать, как Чехов, так и Довлатов, в принципе, не могли быть авторами юмористического романа.
Да. Но в русской титуле есть такие два романа,
есть, да,
которые читаются и перечитываются. Кое-кто заявляет, что знает их наизусть, да?
Я не удивлюсь. Но то, что мы не помню даже, может быть, буквально, но постоянно цитируем Ильфа и Петрова, это факт. Это
два,
безусловный факт.
Два больших полноценных романа. По сути, вот Михаил Ильич заметил, что по сути оставляет собой единый роман.
Кто-то иногда против этого мнения возражает. Искать какие-то отличия между ними можно, но, как правило, те, кто возражает и стремится их разделить, они приводят аргументацию не литературную, а они приводят простой, извините, идеологический аргумент. «Золотой теленок» хуже «12 стульев» по той самой причине, что Бендер развенчан, то есть стояла задача показать его несостоятельность в эпоху социалистическую, в эпоху
индустриальную.
Индустриальную.
Вспомни великое слово индустриализация.
Сами же авторы, Ильф и Петров, в предисловии к «Золотому теленку» писали: какой может быть смех в реконструктивный период? Ту эпоху, оказывается, еще и называли конструктивным периодом. Ну, то есть много было определений, все они в сущности сводились к тому, что надо строить социализм, что мы строим социализм, и это главное. Это главное для всех, в том числе и для литератора.
Но на качестве текста это не отразилось.
Это не отразилось. При том, что они, Ильф и Петров, глубоко советские люди по своим каким-то вот взглядам.
Отмечу, что очень многие русские писатели-эмигранты за это их не любили. То есть они, признавая литературное совершенство Ильфа Петрова, они задавали вопрос, как возможно в стране тоталитарной, большевистской, да, вещи, которые являются смешными, они должны маршировать. Ну, а тут получается по-настоящему смешная вещь, которая дошла эмиграции. В эмиграции Петрова очень хорошо читала.
Ну, если сам Владимир Владимирович выделял.
А Владимир Владимирович очень любил русских прозаиков 20 века. Считал, что там есть один большой русский писатель 20 века, кто-то ушел потом из русской прозы. Мы даже знаем, кто это.
Да, знаем, куда он ушел.